Господа, вспомните о российских политзаключенных.
Какие есть вообще возможности для освобождения политзаключенных в России?
Путинский режим совершенно не заинтересован в их обменах. Чего им отдавать одних на других, да пускай и там сидят?
Желающих нет. Ни контракты подписывать добровольно, ни за деньги идти.
Большинство не поддерживает войну. Большинство либо не хочет ничего знать о войне, либо боится говорить, да, что-то против войны.
Гражданское общество, оно вообще есть в России?
Но нету в России общества, которое бы было широкое, большое. Максимум, что они готовы читать, слушать, смотреть. Все переменится, когда хоть какая-то минимальная свобода слова вернется в Россию.
Добрый вечер, добрый день, дорогие зрители, дорогие наши подписчики. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина, и, как обычно, каждую неделю мы встречаемся в нашей виртуальной студии с хорошими людьми. Сегодня у нас в гостях Олег Петрович Орлов, правозащитник, сооснователь мемориала, член платформы демократических сил в ПАСЕ, ну и бывший политзек, что тоже необходимо добавить. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте все. Очень рад вас видеть. И спасибо за такую лестную характеристику. Хороший человек.
Мне кажется, сегодня это исчерпывающе. Больше ничего не надо. Да. Олег, ну мы, конечно, первая тема, как к правозащитнику. Я уже сказала до начала записи, что у нас сегодня знаменательный день. И Олег Петрович очень удивился, что-то, говорит, пропустил. Я думаю, что сейчас вы поймете, что вы ничего не пропустили. Дело в том, что, вот как написал Сергей Пархоменко, мой коллега, сегодня день уничтожение гражданских прав России, поскольку Государственная Дума очень быстро перед каникулами принимает новый закон, новый пакет репрессивных законов против иноагентов, экстремистов, террористов, эмигрантов, против любых представителей любой формы инакомыслия. И это, конечно, действительно такое судьбоносное для страны решение. Вопросов больше нет, что называется. Меня еще поразило, я почитала, как это все происходило, поразило вот это вот выступление Володина, где он не стеснялся в выражениях: и выродки, и ублюдки, и предатели, предатели своего народа, и что преступники, и наказание безнаказанным никто не уйдет. И все это под практически овации, восторженные аплодисменты огромного зала, в котором присутствуют вот эти так называемые нынешние депутаты. Безусловно, что у меня в голове возникает, те самые кадры из сталинских времен, когда с такими плакатами «расстрелять как бешеных собак» ходили толпы возбужденных граждан Советского Союза. Давайте попробую у вас спросить, как вы воспринимаете это событие и как правозащитник прежде всего. И действительно ли это можно назвать таким днем окончательного поражения гражданских прав?
Ксения, меня поражает. И поражает меня то, что вас это поражает. Слушайте, ну, это совершенно от них можно и следовало ожидать. И в той парадигме, в которой они живут и пытаются заставить жить всю Россию, это абсолютно неудивительно. Но это еще один очередной шаг. Я бы, как Сергей, не стал бы вот так драматизировать это событие. Ну, хорошо, события. До этого были другие события. До этого они еще принимали вот эти законы все сразу после начала полномасштабной агрессии. Да, ну, собственно говоря, именно начало войны и введение военной цензуры сделало режим из авторитарного тоталитарным. Вы совершенно правильно сравниваете со сталинским режимом. Он не авторитарный. Вот это очень часто говорят: авторитарный, диктаторский. Ну, конечно, диктаторский, но он тоталитарный. Тоталитарный, то есть там, где нет никакого, абсолютно, так сказать, ничего, которое бы не контролировалось государством, и ничего более или менее свободного. Ну, правда, они немножко оставляют пока еще какие-то такие проблески. Закроют тоже, все уничтожат. Тоталитарный режим, ну, что странного, что они уничтожают и давят на тех, кто здесь, за границей. Ну да, для них вот это самое главное. А, ну, понимаете, в этом даже есть какой-то, ну, предмет, если не гордости, то самоощущение, что мы не зря тут живем. Слушайте, Ксения, ну, если они так озабочены, чтобы нам как-то навредить, они, значит, видят, что мы наносим этому режиму вред. Значит, мы что-то делаем такое, что для них представляет угрозу. Не для России. Для них. Для этого режима. Вот. Ну, я бы так сказал, понимаете. При этом, конечно, этот закон направлен не на нас с вами. Они прекрасно понимают, что нас с вами этим законом они не остановят и не запугают. Но он направлен на массу тех людей, которые уехали, которые сочувствуют вполне тому, что мы с вами, да, делаем, ощущаем, что мы пытаемся как-то влиять на Россию. Масса людей здесь живущих вполне разделяют наши убеждения и стремления, но не столь активны, да. Ну, вот выходят иногда на какие-то демонстрации, пишут что-то, да, как-то действуют. Вот чтобы они не выходили, чтобы на наши любые призывы они не откликали, чтобы не приходили на наши с вами встречи и там, не знаю, не выступали у вас и не писали ничего. Вот это закон. На них запугать более широкие группы нашей миграции, которая... ну, как-то группируются вокруг активного ядра. Ну, ну да, ну, ну такой закон. Сказать, что это окончательное поражение прав. Слушайте, они еще будут, они найдут еще, что еще вот запретить.
Да, да, лишение гражданства, да, лишение гражданства пока нет. Но вот я посмотрела вот этот новый пакет этих жутких законов. По сути, это является аналогом лишения российского гражданства. Наверное, так. Поскольку ну, там да, же, давайте ну, вспомним,
права,
что там помимо...
Гражданина ликвидируется.
Да, помимо того, что там они отнимают имущество, запрещено пользоваться госуслугами, запрещено пользоваться российской банковской системой, запрещено работать удаленно в российских компаниях, но там еще и, по сути, паспорта отбирают, поскольку есть еще целый отдел, раздел, посвященный запрету на получение консульских услуг для людей. И там чего только нету. Вот, в том числе и запрет на обновление паспорта. И это, по сути, да, лишение гражданства. Так?
Ну вот смотрите, Ксения, это то, что называется трансграничные репрессии. Это репрессии трансграничные, направленные на людей за границу. Именно этому явлению трансграничных репрессий был посвящен доклад. Ну, не был, а посвящен, да, доклад в Парламентской Ассамблее Совета Европы и резолюция принятая, и то, о чем говорила как раз делегация, да, платформа российских демократических сил при ПАСЕ. На самом деле называется «Платформа российских демократических сил для организации диалога с ПАСЕ». Ну, неважно. Вот. И ровно об этом говорили. И вот мои коллеги, там, Дмитрий Гудков и другие, они очень бились давно, да, вот еще задолго до того, как парламентская наша платформа была создана, да, ну не парламентская, припарламентская. Вот, и вот на прошлой сессии как раз про это шла речь, и был сайт-эвент, и была резолюция принятая Парламентской Ассамблеи Совета Европы. И очень важно, в эту резолюцию, которая вообще о трансграничных репрессиях, но были вставлены очень конкретные поправки, очень конкретные, благодаря деятельности вот, платформы, которые как раз и называли конкретные вещи. Лишение паспортов, невозможности паспорт получить, другие виды. Вот ровно все, что вот вы сказали. Трудности, создание трудностей с банковскими счетами. Все это является трансграничными репрессиями. И рекомендация всем странам, входящих в Совет Европы, на национальном уровне принять законодательство против таких репрессий и предпринимать шаги в противодействие таким репрессиям. Что очень важно, это первый шаг, потом надо на национальном уровне будет работать еще. Это очень важно именно для того, чтобы люди, там масса наших соратников, друзей, единомышленников, которые тут оказались, не оказались бы в скором времени без паспортов, и чтобы им не, в общем, чтобы у них было нормально с возможностью, ну, банковских счетов и так далее. Вот,
то есть, каким-то, чтобы люди были
упреждения. Да. Вот мы и на упреждение, практически парламентская наша платформа, припарламентская платформа, вот на упреждение сделал такие шаги. Ну, это хорошо, на мой взгляд.
Ну, вот как раз...
Маленький, это не решение проблемы, ну, куда-то шаг к этой... решение.
Да. Вот как раз Дмитрий Гудков, который тоже был в нашем эфире, он как раз подробно рассказывал о своей вот этой вот концепции так называемых серых паспортов, которые должны все-таки дать возможность людям быть вообще полноправным гражданином, а не просто так бомжом, что называется, без документов, без возможности устроиться
на работу. Да, Дмитрий большой молодец. Он
насколько,
как очень хорошо в этом плане работает, продвигает.
Насколько, как вам кажется, вот этот новый пакет репрессий, насколько этот новый пакет репрессий, он поспособствует принятию вот этого вот решения на уровне парламентской ассамблеи Совета Европы, что все-таки это было каким-то образом юридически оформлено, это вообще возможно?
Значит, смотрите, ну, парламентская ассамблея, ПАСЕ, да, и Совет Европы, все-таки это орган, не решающий, не диктующий, да, а скорее рекомендующий. У него есть, конечно, у Совета Европы один институт, который вот решающий. Это Европейский суд по правам человека. На основании этой резолюции, которая приняла ПАСЕ, собственно говоря, эта резолюция, конечно, так или иначе будет влиять на решение того самого решающего органа, а именно суда по правам человека. Значит, главная проблема здесь, конечно, на национальном уровне. Еще и, конечно, на межгосударственном, на другой организации, Европейский Союз. И вот пока у нас наши, мои коллеги, да, вот по платформе работали в Страсбурге, другие представители российского гражданского общества работали в Брюсселе, на брюссельском диалоге. А брюссельский диалог – это, конечно, диалог российского гражданского общества за рубежом с другим Евросоюзом. Вот эти две европейские институции, они практически нечто похожее приняли резолюции. Значит, теперь самое главное – решать на национальном уровне. Все-таки решение о паспортах, о каких-то документах, которые будут, ну, заменять паспорт или аналогичные паспортам, ну, для тех людей, которые кончатся российские документы. Вот, это, конечно, на национальном уровне. Это еще предстоит большая работа. Ксения, ну, я думаю, что вот эти мерзавцы, которые все это приняли в Москве, ну, в каком смысле можно сказать спасибо им? Ребята, вы ярко продемонстрировали, проиллюстрировали нашу правоту, и теперь нам еще более просто и легко аргументировать наши доводы с нашими европейскими партнерами, с которыми мы ведем диалог.
Теперь, что касается другой темы, тоже важнейшей, это тема политзаключенных в России и гражданских лиц перемещенных, я имею в виду, если мы говорим о гражданах Украины. Обсуждался очень так активно призыв Дмитрия Муратова, он на этом настаивает, произвести вот этот вот обмен, что называется, гражданских политзаключенных лиц на так. Ну, как мы их называем? Все-таки я думаю, что вы согласитесь, что в украинских тюрьмах не сидят политзаключенные, это коллаборанты. Вот насколько вообще, как вам кажется, этот призыв возможен, исполним, и готова ли Украина пойти на такой обмен?
На мой взгляд, если он возможен, то только в очень ограниченной части. Понимаете, мой друг Дмитрий Муратов, описывая всю эту, значит, проблему, страшную, тяжелейшую проблему, когда он вот делает эти призывы, он упускает одну важнейшую деталь. Ну, это скорее не деталь, а какой-то очень важный громадный аспект. Послушайте, вообще-то в России сидят, кроме нас, российских представителей гражданского российского общества, которых посадили за антивоенные высказывания, и много-много других людей разных категорий политзаключенных, вообще-то сидят тысячи. Вот разная оценка есть. Украинская оценка там 12-16 тысяч. Ну, я отношусь с некоторой осторожностью к таким цифрам. Но тысячи – это точно. Сидят, находятся в местах лишения свободы или в незаконных местах содержания арестованных и задержанных, похищенных, по сути. Тысячи граждан Украины, не военнопленных, а гражданских. А некоторые из них осуждены уже после пыток, после фальсифицированных обвинений и жестоких приговоров. Некоторые действительно были партизанами и боролись за свободу Украины. За это осуждены. Но большинство, очень много людей сидит, еще не имея никаких приговоров, и очень много сидит инкоммуникады, что называется. То есть их держат, а никакого статуса у них нет никакого. У них нет никакой связи с внешним миром и так далее. Вот. И вот эти люди. Вот Дмитрий Муратов, когда говорит свои очень правильные, хорошие, прекрасные призывы, он не учитывает вот эту категорию людей. А этих куда? И понятно, что украинская сторона, с которой мы говорим, и я говорил очень много с разными представителями и гражданского общества Украины, и представителей властей Украины, в том числе и тех, кто непосредственно занимается обменом. Конечно, мы с ними говорим о российских политзаключенных. Но возникает вопрос всегда с их стороны. Ну хорошо, слушайте, но нам наших надо вытаскивать. Да. Наших. Мы, конечно, готовы помочь и кого-то там пристегнуть к этому. Но прежде всего давайте организуем обмен вот этих коллаборантов, как угодно назови их, значит, ну, кстати, давайте скажем прямо, что и украинские правозащитники тоже говорят, что далеко не все, не так массово, как у нас, то есть просто бессмысленно сравнивать. Но среди тех, кто сидит, есть и те люди, которые вообще бы не должны были сидеть. Есть люди, которые, в общем, сидят, ну, война, понятно, но тем не менее, за слова только. Есть такие в Украине. Вот. Но вот этих, масса коллаборантов реальных, наводчиков, там, не знаю, дронов и ракет, просто шпионов, масса. Вот. Вот их менять предлагает Украина прежде всего на тех гражданских украинцев, которые сидят у нас. И вот тут затык не получается. И затык прежде всего со стороны России. Ну, как говорят мои украинские собеседники. А потому что Россия не проявляет никакого интереса. Да, часть гражданских украинцев... Да, конечно, слушайте, это израсходный материал. Военных путинский режим готов менять. Военные нужны, потому что ну, их можно опять на фронт, кстати, послать. Ну и вообще надо вытаскивать, потому что война идет, создать какое-то такое впечатление у тех, кто воюет, что мы не бросим вас. Ну понятно, там есть такая заинтересованность военных, а эти им не нужны. Действительно, чего им отдавать одних на других, да пускай и там сидят. Понимаете? И вот в этом затык. Небольшое количество гражданских было обменено, но обменено в рамках обмена военнопленных. Туда прикреплялось какое-то количество гражданских, слава богу, там часть женщин была освобождена, абсолютно посаженных под надуманным предлогом, да, какая-нибудь повариха в Азове, да. Ну, она не военная, ничего. А ее как террористку, значит, сажали. Ну, и так далее, и так далее. Но это меньшинство. А основная масса сидит, и Россия совершенно, ну, путинский режим совершенно не заинтересован в их обменах. Вот в чем проблема. Если бы этот обмен начался, то мы бы, конечно, договорились бы, наверное, и украинская сторона пошла бы на это, чтобы к этим обменам подключать наших военнопленных. И даже об этом и я говорил, и другие. Но должен начаться этот процесс. А путинскому режиму на этих гражданских, которые сидят в Украине, ихние же шпионы, ихние же спровоцированные ими там наводчики, плевать им на них.
Ну, смотрите, какие есть вообще возможности для освобождения политзаключенных в России, которые получают огромные сроки, которые, мы уже знаем, сколько случаев гибели от пыток, от голода, от условий, от отчаяния, в конце концов. Наверняка еще мы потом узнаем, какое количество было суицидов, когда люди добровольно уходили из жизни от невыносимости, от абсолютного беспросветности будущего, ближайшего. Потому что все это не кончается, все только усиливается и усиливается. Вот Лукашенко. Он уже сколько политзаключенных помиловал, как угодно это можно называть. Значит, даже этот хитрый, значит, колхозник, он очень договороспособен, когда речь идет о каких-то принципиальных вещах, ему дорогих, скажу я так. То, как я понимаю, там речь идет о снятии санкций. Но ведь освобождают. Какие здесь вам видятся возможности? Какие вам здесь видятся возможности вот в России? Помимо обменов, может быть, еще что-то? Какие рычаги?
Да, конечно. Значит, понимаете, Лукашенко – это статья особая. Да, все-таки ситуация с режимом Лукашенко и ситуация с режимом Путина разная. Лукашенко играет свою игру, пытается и нашим, и вашим, и пытается наладить вот отношения, да. И Трамп идет в чем-то ему навстречу. Ну, послушайте, для Лукашенко уже сам по себе факт, что с ним говорят, его как-то уважительно называют и так далее, выводит его из той полной, так сказать, изоляции, в которой он был. А вот, заметим, европейцы-то не готовы особенно идти навстречу Лукашенко. А Трамп, да. И Трамп, трамповская администрация сумела убедить режим Лукашенко освобождать. Пока такого предмета для такого торга с режимом Путина нету. Такой торг и такая возможность, окно возможности откроется, мы надеемся на это, тогда, когда откроются реальные, так сказать, перспективы переговоров. Переговоров о мирном завершение войны и после войны, ну, может, не завершим, перемирие, скажем, да, мира особенно не проглядывается такого серьезного, да, но, по крайней мере, длительное перемирие можно добиваться, если замораживать конфликт на нынешней ситуации. И вот когда эта возможность откроется и начнутся переговоры, там будет возможность и для, так сказать, вот этого, ну, торга, понимаете, по-другому не скажешь, торга вокруг чего-то, что, где одним из предметов этого торга будут освобождение политзаключенных. И еще одна вещь. Вот эта громадная, громадная компания. Большая, громадная, все время путаюсь. Вот, people first, да? Люди прежде всего, где вместе и украинские организации, и российские организации, и международные, где мы говорим о людях, да? О пленных, о украинских гражданских и о российских политзаключенных. И там мы говорим. И вот тут две очень важные вещи. Первая вещь. Мы в наших, значит, декларациях, наших призывах и так далее говорим, что любой вопрос об освобождении людей, который возникнет, этот вопрос, после начала переговоров о перемирии, после перемирия и начать переговоры. И там должны быть вопрос о людях быть приоритетным. Военнопленные целиком, там дети похищенные, вывезены, украинские, гражданские и российские политзаключенные. Но там говорится у нас в нашем, вот People First, в наших манифестах и декларациях говорится все-таки об антивоенных. Антивоенных российских политзаключенных, понятно, почему мир, переговоры, должны быть подключены и освобождены вот там тогда все участники переговоров, которые ведут разговоры с Россией, европейцы, американцы, украинская сторона, должны говорить, не забыть об антивоенных российских политзаключенных. Но, опять же, я вспомню про нашу платформу российских демократических сил при ПАСЕ. На первом заседании парламентской ассамблеи, когда наша платформа начала действовать, там была принята резолюция, опять резолюция. Но резолюция – это важная вещь, потому что дальше от них в практике отталкиваются от резолюции. И вот в эту резолюцию, опять же, наша платформа, прежде всего силами Володи Карамурзы, была проведена, принесена поправка, очень важная поправка. Как раз туда и был тоже включен вопрос о том, что мир неизбежно должен включать в себя и освобождение российских политзаключенных. Там шире сказано, не только антивоенных, просто российских политзаключенных. Мир должен это включать. Это наше общее будет дело. Когда наступит это перемирие, оно наступит. Когда, мы не знаем, но наступит. Вот, мы тут должны очень мощно и сильно все вместе будем говорить. Господа, не забудьте, вспомните. Вот вы сейчас идете на переговоры, вспомните о российских политзаключенных. Это должно быть также предметом разговора. Поэтому, Ксения, вот другой вариант, не обмен, но вот такой вариант. Третий вариант – это, конечно, частный вопрос, не освобождение больших групп политзаключенных, а освобождение вот так, как освободили меня и других моих коллег, 24-м году. Вот, эти обмены локальные, частные. Но вот тут ничего не получается, к сожалению. Все наши разговоры везде наталкиваются на «да-да», говорят «да-да», конечно, мы помним. И все, дальше ничего не получается. Вот был в этом году обменен Лоран Венотье, французский гражданин, который сидел в России. Значит, для Макрона было очень важно его вытащить. Они обменяли его на очередного там российского хакера. Вот, поменяли один на один. Вот это тот случай, когда, как Наска освободили, к этому обмену прицепить, да? Вот это главный обмен. Освободить своего. Но прицепить еще туда хоть кого-то из российских политзаключенных. И заметьте, за несколько месяцев до этого, за месяца за два, наши собеседники в МИДе, в администрации президента Франции только перестали с нами говорить. До этого говорили, мы встречались, и мы просили о встрече, нас с удовольствием принимали. Естественно, мы там говорили о политзаключенных. И вдруг какой-то момент, как стена. Нет, все. Нет, заняты, извините. Тогда еще у них правительство менялось, да, одно пало, второе, значит, это, нам не до этого, не до этого. А потом происходит обмен, да? Обмен, в котором, как нам известно, никаких попыток переговоров российских политзаключенных не было. Макрона и команду интересует только свой. Да, вот ничем не надо это утяжелять, нам надо Батлорана вытащить. Все, на все остальное плевать. И понятно, почему они с нами не хотели встречаться. Потому что они понимали, что мы будем ставить этот вопрос, но им неудобно, им не хочется говорить правду, поэтому лучше не встретиться. Вот так, Ксения, к сожалению, Европа сейчас не проявляет готовность и интерес к повторению таких обменов, благодаря которых я могу сейчас с вами говорить.
Ну вот смотрите, я вот слушаю вас и думаю, конечно же, если посмотреть немножко с другого ракурса, на Европу обрушилось такой массив обязательств и защиты, и помощи, что, может быть, они тоже уже с этим не справляются, как бы я домысливаю. Потому что, с одной стороны, им необходимо оказывать помощь, материальную и военную помощь Украине, и это каждый раз такие дискуссии, но они это делают. А с другой стороны, растет этот массив политзаключенных в России, беженцев, в конце концов, из России. Сейчас мы видим, что происходит на улицах городов, когда уже без разбору они забирают в эти свои автобусы молодых и немолодых людей мужского пола, потому что живая сила кончается, такой уже ажиотажа, такой эйфории от того, что вот мы сейчас все за три дня возьмем, а потом мы еще на этом обогатимся, уже нету, желающих нет. Ни контракты подписывать добровольно, ни за деньги идти, и как-то уже из тюрем уже некого брать. Остаются совсем уже отбросы. И наверняка сейчас с новым витком мобилизации, она уже есть, чему, давайте называть вещи своими именами, люди будут бежать, да, и что-то надо с ними делать. Может быть, действительно, до сих пор, вот за эти годы войны, я помню еще, Олег Петрович, вы меня поправьте, мне кажется, что шел разговор еще о том, чтобы создать какой-то, ну,
специальную Ксения, комиссию. Ксения, все-таки давайте Олег, да?
Олег, да.
Ксения и Олег.
Комиссию по помощи как раз вот тем, кто бежит от войны, как украинцам, так и россиянам. До сих пор такого органа не существует. Еще сразу, раз уж я сейчас так много говорю, еще одна категория граждан, которая, безусловно, нуждается в защите и в помощи, это дезертиры российские, которые не хотят воевать, которые бегут из войны. И они прибегают как раз вот с помощью различных правозащитных организаций, как «Идите лесом» или фонд «Хочу жить». Они пересекают границу, они переезжают в Европу. У них вообще ничего нет. Никаких документов, ничего. Полный вообще. Вот им как быть? Значит, им тоже надо какую-то помощь правовую прежде всего оказывать. Вот сколько я вам набросала тем. Давайте попробуем ответить на эту тему, поразмышлять.
Ну что, это очень больная тема. Вы совершенно правильно обозначаете вообще сегодня вот такие больные темы. Да, надо им помогать. Конечно, здесь активно в этом плане работают организации «Идите лесом» и движение, значит, отказчиков, сознательных отказчиков. Вот, они пытаются помогать этой категории людей. Просто надо понимать, что вот те, кто таким образом бежит, тоже должны действовать разумно, соблюдая некоторые нормы. Понимаете, когда вот человек бежит, вдруг прыгает из поезда в Литве, а потом убегает в Латвию, а потом убегает в Финляндию, а потом убегает во Францию, ну, понимаете, он нарушает такое количество нормы законов Евросоюза, что, конечно, он встречает тут крайне плохое отношение. Но в целом большая сложность с этим. Антимигрантские настроения зашкаливают, и чем меньше мигрантов самых разных из разных стран, тем лучше. считают многие политики. Вот. Но если во Франции удается в этом плане чего-то добиться, и наши коллеги через суды решают, да, создают прецеденты, когда именно людям, бегущим от участия в этой преступной войне, дают некоторый статус, там не очень много, но прецеденты есть, то в Германии, где я нахожусь, ничего подобного нет, здесь все намного хуже. И здесь, значит, способ борьбы с крайне правой, да, популистской партией «Альтернатива для Германии». Следующая противостоящая коалиция демократических сил берет на вооружение лозунги и методы, которые призывает АФД. Да? И таким образом считают, что перебьют, значит, этот тренд, что АФД растет у них популярность. И поэтому антимигрантское здесь настроение очень сильны, и политики не желают вообще не давать никому больше никакого статуса. Если с МИДом мы еще тут как-то можем говорить и находим общие, так сказать, какие-то пресечения, то МВД ихнее германское вообще занимает крайние позиции, говорить вообще даже не хочет. Поэтому это очень трудная, очень сложная, очень больная, болезненная проблема, которую действительно надо, видимо, решать. Но я вот говорю вам, тут такой парадокс Германии. Германия дала приют громадному количеству людей, уклоняющимся от службы в армии Украины, да, от защиты своей родины от агрессии. А масса молодых, здоровых мужчин-украинцев здесь, в украинцев здесь, в Германии, он по улицам ходит. А тем, кто уклоняется от участия в агрессивной войне, они не желают давать никакого статуса. Ну да, это печальная данность, с которой надо бороться. Кстати, насчет тех, кто уклоняется от службы в украинской армии, ну, наконец, они приняли некоторое на уровне законодательства новшество. Значит, все-таки теперь они таких людей, которые уклоняются от службы в армии Украины, они не будут им давать никакого статуса. Ну, наконец, опомнились. Но теперь бы они опомнились и начали давать статус тем, кто бежит от участия в агрессии. Ну, Ксения, это предмет очень трудной, тяжелой работы. Здесь надеяться на какую-то быструю победу невозможно. Возможно, что нашей платформе при ПАСЕ надо будет вплотную в большей степени заняться и этой проблемой, наряду с теми, о чем я говорил, проблемами, и этой проблемой, да?
Ну, как мы понимаем, мир был не только готов к этой войне, абсолютно жуткой, в центре Европы, да, но и не был, естественно, готов к такому количеству бегущих от этой войны людей. Потому что если вчера еще Европа в основном боролась с незаконной миграцией из стран Ближнего Востока, из Африки, да, ну, понятно, это как категория граждан, понятно, из Сирии, то сегодня, посмотрите, какой огромный ком проблем принесла эта война на территорию вот европейского сообщества. Это так. Я не могу не вспомнить случай семьи Москалёвых, которые, кстати, тоже вот пытались в Германии получить защиту и год прожили вообще вот в абсолютно подвешенном состоянии, и в итоге им отказали. Это семья, которая, ну, да, может не вызывать сочувствия и понимания, и солидарности. Уж кому надо было помочь, так им. Это тоже вот такой частный случай, да, получается. Ничего, и никто ничего не мог сделать, ни правозащитники, никто.
Да, это именно то, о чем я говорю. Вот это, да, это призыв помочь конкретным людям, даже не какой-то большой категории, вот конкретная семья, которая здесь оказывается Призыв наталкивается на стену. Да? Нет, мы вот проводим антимигрантскую политику, и мы не можем делать никаких исключений, сделаем одно исключение, дальше пойдет дальше, и полное нежелание идти навстречу. Ну, таким образом, я повторяю, они борются с крайне правой АФД. Просто взяли то, о чем говорит АФД, и стали сами воплощать жизнь. И таким образом они надеются перебить этот тренд роста популярности альтернативы для Германии. Но очень печально это.
Не могу, конечно, не поговорить о том, что происходит внутри России в общественных настроениях. Сейчас мы видим в течение этого года какое-то совершенно бешеное раздражение в адрес любых напоминаний о прошлом, историческом прошлом России. Это вот, ну, мемориал уничтожили окончательно и бесповоротно. Вот буквально вчера объявил о том, что ГУЛАГу нет, завершает свою работу на территории России Владимир Осечкин. Вот. Ну и, безусловно, вот это бесконечное обсуждение возвращения Дзержинского на Лубянскую площадь, бесконечные торжественные открытия памятников Сталину в разных регионах России. Как вы это расцениваете? Может быть, действительно люди хотят опять туда? Может быть, действительно это искреннее желание большинства населения России? Как вы думаете?
Ну, я не думаю, что это искреннее желание большинства. Это искреннее желание меньшинства, вот того активного Z-сообщества, ну, по крайней мере, части, да. Но это те, о ком я в своей статье, за которую меня посадили, это те, кто вот сплотился в экстазе вокруг «Все для фронта, все для победы». А для них на самом деле это важно для чего? Так это способ как раз вернуть Россию туда, назад, где для них какое-то светлое не будущее, а прошлое. Да, вот они в светлое прошлое. Война для них это вот стала тем инструментом, благодаря которому они это реально осуществляют. Ну, в этом они преуспевают. Вот. Ну, а насчет большинства я бы не сказал. Понимаете, часть людей действительно поддаются пропаганде. Ну, смотрите, еще до того, как Россия стала окончательно тоталитарной, все-таки когда еще были возможны социологические опросы, мы же видели, да, реальный рост симпатии к Сталину. Это правда было. Ну, слушайте, когда идет мощнейшая пропаганда, она оказывает некоторое вполне определенное влияние. Ну и, конечно, что мне очень горько говорить, ну вот мы все и мемориал в этом потерпели поражение, потому что реально шло увеличение людей, которые положительно оценивали Сталина, ну и его окружение, деятельность, да? Но все-таки это не большинство. И реально, я думаю, большинство просто сейчас молчит. Это ровно примерно то же самое, как говорить, ну, большинство поддерживает войну. Слушайте, ну, большинство не поддерживает войну. Большинство либо не хочет ничего знать о войне, до недавнего времени, по крайней мере, не хотело. Сейчас уже война к ним приходит. Вот. Либо боится говорить, да, что-то против войны. Ну, ровно то же сейчас и насчет Сталина, Дзержинского и так далее. Молчаливое большинство, которое совсем не думает, что поддерживает возврат к сталинизму и возврат памятников Сталину, Дзержинскому и так далее на площади. Но меньшинство активное сталинистов, они сейчас активны. А кто им может противостоять? Вот, Ксения, вот скажите правду. Пока был мемориал, ну, хорошо, мы проигрывали в том, что все-таки количество тех, кто поддерживает, оценивает Сталина положительно, росло. Медленно, но росло. Но мы могли этому противостоять. Мы говорили, мы проводили контраргументы, мы протестовали и так далее. Слушайте, ну, когда любое оппонирование тем, кто у власти или при власти, да? Потому что Сталин часто возвращает не прямо непосредственно власть, а те, кто при власти, как бы, да? И тут непонятно, кто на кого больше воздействует. Власть на них или вот эта вот их база поддержки этой власти, но власть неизбежно вынуждена, как-то на них опираясь, за ними следовать. Вот. Но любые оппоненты запрещены. Ну а что же вы хотите? Когда оппоненты запрещены, слышен голос только одних. А, понимаете, когда Россия вернется на круги свои, я не говорю если, когда она неизбежно вернется к нормальной жизни. Когда вернется, мы с вами увидим реалии, и мы еще с вами удивимся. Сколько людей, оказывается, никогда не поддерживали войну, не поддерживали Путина и никогда не говорили ничего хорошего о Сталине. Все переменится, когда хоть какая-то минимальная свобода слова вернется в Россию.
Ну, конечно же, я понимаю, о чем вы говорите. И печально наблюдать за тем процессом абсолютного уничтожения всего того, чему, например, вот вы конкретно свою жизнь посвятили. И такие были какие-то надежды на вот это вот открытое во всех смыслах общество, на наличие гражданского общества. Сегодня, как бы вы оценили вообще, что сегодня из себя представляет общество, гражданское общество, оно вообще есть в России? И вообще из чего оно, или о чем мы говорим, что сегодня из себя представляет, ну не знаю, как же это назвать-то? Ну вот это вот 140 миллионов россиян, да? Какая часть из них гражданское общество, какая часть из них, наоборот, общество, которое соглашательское, равнодушное, абсолютно ему все равно, да? Какая часть из них активная, идейная, которая разделяет вот эти вот так называемые традиционные ценности, которые давным-давно превратились в антиценности, в абсолютное утверждение каких-то принципов аморальных для существования страны. Простите, опять же, да, за такой многословный вопрос, но я как бы постаралась описать, что сегодня там происходит. Как вы это оцениваете? Что из себя сегодня представляет Россия?
Понимаете, когда мы говорим «общество», это значит что-то не обязательно гражданское, да, вот общество, да. Это нечто, что общее, что объединяет, соединяет, и где есть что-то, что люди могут воздействовать друг на друга и могут высказывать какое-то мнение, да. Ну, понимаете, общества вот в этом плане в Советском Союзе не было. Там, общность советских людей, да, ну, абсолютно выдуманная, так сказать, некая химера, да. Было государство, которое все контролировало, а под этим очень разобщенная, отдельная, совершенно атомизированная такая, ну, группа людей, даже не группы, каждый сам по себе. Вот, и все это скреплено вот этим вот тоталитарным государством. Ну, сейчас ровно то же самое, но нету в России общества, которое бы было широкое, большое. Есть отдельные локальные какие-то группы, да? Ну, давайте скажем, ну, Z-сообщество есть? Ну, в какой-то степени есть. Можно это назвать гражданским обществом? Спорный вопрос, но, может быть, и можно. Да, они активно действуют, они, конечно, во многом очень часто трусливы, они боятся говорить все, что думают, в том числе о войне и власти, чтобы не последовать судьбе Пригожина. Вот. Но, тем не менее, среди них есть и критики власти. Ну, наверное, вот это можно сказать. Но это меньшинство, да, вот это локальное меньшинство какого-то общества, да, вот в этой массе не общества, массе не граждан, а вот людей, которые не составляют общество. Потому что общество разрушено. Есть другое, да, задавленное, находящееся в подполье, или действующее легально или полулегально, тоже общество людей, меня есть друзья, коллеги, правозащитники, которые продолжают работать в России, но я не буду про них сейчас говорить, потому что любое высказывание мне о них конкретно, им только может навредить. Да? Но я кто? Я экстремист. Вот, и что я буду говорить о моих друзьях и коллегах в России, указывая, вот они, друзья экстремисты, да, но они вот есть.
Настоящие
они
люди.
Работают. Поэтому и то, и другое есть в России. Но в море, вот они существуют, и те, и другие, в море вот этого вот чего-то аморфного и не общества, потому что там все связи разрушены. Я знаю массу людей, опять же, моих в том числе друзей, вот из этой аморфной массы, которые сами по себе в кругу своей семьи что-то говорят. И они полные мои единомышленники. Полные единомышленники. Но сказать за пределами круга семьи или, не дай Боже, что-то сделать, они не готовы. Максимум, что они готовы читать, слушать, смотреть. Вас, Ксения, в том числе, да, нас. Вот это вот они уже и хорошо, и слава Богу, что эти люди смотрят, читают, думают внутри себя. И когда придет время, я надеюсь, что эти люди снова смогут собраться в общество, да. Вот когда появятся другие условия, когда за слово сказанное не сразу не будут давать много лет, вот, это начнется все объединяться, слипаться, и общество снова начнет структурироваться. Вот. Но пока этого нет, ничего даже близко.
Что вы испытываете, когда смотрите на горящие заводы, горящие склады, на эти активные прилеты беспилотников и такую вообще атаку со стороны вооруженных сил Украины, и на этот ход войны абсолютно сегодня другой, и образ войны другой, потому что война пришла в родную гавань, как говорит Владимир Зеленский. Какие чувства вы испытываете, глядя на эти кадры взрывов и прилетов в Россию?
Смотря что горит и как горит. Когда горит военный объект, Соведомо военный объект. Ну что же, я ощущаю следующее, ну что? Удар по агрессору, правильно, и в какой-то степени удовлетворение. Но вы понимаете, вот когда Валберс сейчас, да, вот и склады, нефтебазы, это сопровождается все страданием гражданского населения, сбитые дроны попадают в дома жилые, ну и так далее, да, а тем более, когда удары уже осуществляются по энергетическим объектам, гражданским энергетическим объектам, ну, конечно, я никакого от этого удовлетворения не получаю. Удовлетворение, повторяю, удар по военному заводу или по какому-нибудь элементу ПВО, нормально. А когда вот это, что мы последнее время, это очень горько, печально, это моя родина. И когда я узнаю, что гибнут гражданские люди, это страшно и печально. Вот. И надо просто понимать, что, к сожалению, это неизбежные последствия этой страшной войны. И остановить это можно моментально. Вот сейчас это можно остановить. Ни один больше гражданский человек в моей стране не погибнет. Только надо остановиться на линии фронта. Ну, давайте остановимся на линии фронта. Ведь это предлагается все время. И этот упырь, сидящий, значит, в Кремле, нет, он не хочет. Он, исходя из своих ложных представлений, я думаю, он реально верит в то, что он часто говорит, повторяет, да, о победах, о скорой окончании войны, победы и так далее. Но он сидит в информационном пузыре, он не обладает полноценной информацией, он верит в свою великую историческую миссию, Ну, правда, упырь. Вот кто мешает тому, чтобы ни один больше гражданское лицо на территории моей страны не погиб. Поэтому, конечно, это очень горько и печально. Все это видеть. Но надо также понимать, кто виноват в этом всем.
Ну да, это неизбежность, которой столкнулась сегодня Россия, потому что. И вот вы говорите, что у вас...
Да, но, Ксения, я должен все-таки сказать еще одну вещь. Понимаете, удары по складам сейчас, которые были, вот тут вопрос. Это, если этому, так сказать, оправдание с точки зрения международного гуманитарного права или нет? Ну, правда, там были военные... были военные, скажем так сказать, товары, да, и через эти склады они шли. Вопрос, сколько там было их, какой процент, вот это надо оценить для того, чтобы оценить, насколько с точки зрения международного гуманитарного права эти удары оправданы. А нефтебазы, это, конечно, разрешенные, на мой взгляд, это, безусловно, конечно, разрешенные во время войны объект. Конечно, это правильно. Вот. А, например, удар по гражданским энергетическим структурам. Скажут, Путин бьет по энергетике Украины. Это военное преступление. Да, конечно. Но только на военное преступление нельзя отвечать военным преступлением, понимаете? Вот в чем дело. Поэтому удар по гражданским энергетическим объектам в России никакого оправдания, на мой взгляд, с точки зрения международного гуманитарного права не имеет. Это такое же военное преступление, как военное преступление, удар по украинским энергетическим гражданским объектам. А так удар в России по военным объектам я целиком поддерживаю. По военным объектам вглубь России, это правильное изменение тактики. Слушайте, Россия все время била вглубь Украины. Наконец, Украина имеет возможность бить вглубь России. И если по военным объектам, двумя руками за.
Вы занимались, и, надеюсь, думаю, что продолжаете заниматься, собирать документацию, которая свидетельствует о военных преступлениях к вопросам о международном праве.
Не так давно мы были в Украине снова.
Расскажите об этом, пожалуйста. Расскажите о том, как проходит эта работа. И еще очень важно тут уже подчеркнуть для наших зрителей, что это такая совместная работа российских правозащитников и украинских правозащитников. Это, по-моему, одно из редких пространств, где возможно такое сотрудничество.
Недавно относительно мы были снова в очередной поездке в Украину. Мы собирали информацию именно об таком очень узкой категории военных преступлений, а именно о том, как вела себя российская власть на оккупированных территориях, аресты, похищения, незаконные места содержания. А это все, конечно, сопровождается пытками. Любой арест, похищение и содержание арестованного или просто похищенного человека – это всегда плюс пытки. Плюс пытки – это нормально. Они без пыток вообще не умеют обходиться, я имею в виду оккупанты. И, к сожалению, бессудные казни тоже имеют быть место. Вот мы... Об этом сейчас собираемся писать, собираем ту информацию, которую мы собрали, мы ее складываем. Будут у нас очередные доклады. Мы работаем, конечно, с украинскими нашими коллегами. Вот наши коллеги из Харьковской правозащитной группы нам активно помогают, спасибо. Мы взаимодействуем, конечно, и с властями Украины, и, так сказать, без разрешения властей Украины вряд ли бы мы в воюющей стране смогли бы работать. Но, повторяю, мы свободны в сборе нашей информации и свободны в своих выводах. Никто нам ничего не диктует, и никто на нас не оказывает никакого давления. Ну, вот так. И, ну, для меня вообще вот самый главный итог всех, не только последний, о всех наших поездках, не итог, а вот впечатление, наверное, главное. То, что мы можем говорить с украинцами, жителями Украины, да, разными жителями Украины, в том числе, которые прошли и через пытки, в том числе, которые очень тяжелые воспоминания, и этими воспоминаниями с нами делятся. Понимаете, то, о чем часто говорят, да, вот диалог невозможен. И русские, и украинцы вообще больше говорить не будут никогда. Ну, с какими-то людьми – да. Но в целом сказать, что вот это так – нет. Просто с какими людьми вот, из русских будут говорить? С теми, кто не только осуждает агрессию, ну, как и я, и мои коллеги, свою часть ответственности, если хотите, даже вины на себя берем. Я никогда не снимал с себя части вины за то, что вот это произошло. Если в России будет какое-то осмысление, да, того, что произошло, и рефлексия не отдельных людей, а все-таки общества, которое, надеюсь, возродится в России, то это даст абсолютно возможность для широкого диалога между русскими и украинцами.
Очень хороший итог.
Ну, не обязательно русскими, россиянами, да, неправильно.
Россиянами.
Сказал. Россиянами. Россия многонациональное государство.
Да. Спасибо большое за этот разговор, дорогой Олег. Дождемся, я надеюсь, не скажу, что счастливого, но финала. Пусть будет конец, в конце концов. Это важно. И для меня очень, не знаю, мне кажется, очень важным все-таки, если мы говорим о каких-то мирных соглашениях, чтобы обязательно в этих соглашениях были прописаны и неотвратимость наказания за те преступления, которые совершала армия агрессора на территории Украины. Это очень важно. Надеюсь, что это произойдет.
Да-да, я согласен с вами.
Спасибо большое, до встречи.
И спасибо.
Работайте, как говорят в России, работайте, братья. Обращаюсь я к вам, да.
Спасибо, Ксения. Счастливо.
Счастливо.